Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой передаче мы приступили к изучению пятой книги Нового Завета, книги «Деяний святых апостолов». В прошлый раз я сказал вам, что, по моему мнению, правильнее называть эту книгу так: «Деяния Иисуса Христа, совершенные посредством Святого Духа и через святых апостолов». Сегодня мы продолжим изучение первой главы этой книги. Давайте вновь прочтем вступление, которое делает Лука, стихи с 1 по 5. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Воскресший Христос явился апостолам и дал им эти наставления. Господь сказал ученикам, что с ними произойдет нечто особенное, что спустя некоторое время им предстоит принять крещение Святым Духом. Это крещение Духом было обещано им Отцом. И ранее Господь уже говорил об этом своим ученикам. Важно заметить, что речь здесь идет вовсе не о водном крещении, которое является всего лишь обрядом. Здесь говорится об истинном крещении, крещении Святым Духом, которое присоединяет верующего к телу Христа, иными словами, к Церкви. Читаем 6 стих. «Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Читая различные комментарии, посвященные книге Деяний, мы нередко сталкиваемся с негативным отношением к этим словам апостолов. Однако я полагаю, что ответ, данный самим Иисусом, показывает, что апостолы имели право задать этот вопрос. Их вопрос был вполне естественным и закономерным. И тот факт, что Господь ответил, а не упрекнул своих учеников, является тому серьезным подтверждением. Дело в том, что апостолы были воспитаны на Ветхом Завете и ожидали прихода Мессии. Они знали, что однажды придет Спаситель, который установит свое царство на этой земле. В этом состояло их упование. Собственно, в этом по-прежнему состоит упование всего нашего мира. Бог мог бы запросто стереть нас с лица земли, но Он не делает этого, ибо у Него есть определенный замысел относительно нашего мира. Апостолы здесь говорят о Царстве Божьем, которое подразумевает восстановление правления дома Давида. Интересно, что именно об этом, как следует из 3 стиха, говорил с ними сам Иисус после своего воскресения. Прочтем 7 стих. «Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Здесь Иисус дает понять ученикам, что сейчас Его царство установлено не будет. Вместо этого Спаситель призовет к себе людей, которые станут его народом, то есть его церковью. Вот что сказал Иаков во время первого в истории церкви собора в Иерусалиме, о котором мы читаем в книге Деяний, в 15 главе, в стихах с 14 по 18. «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И сим согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Именно это и происходит сегодня. Господь обращается к язычникам, чтобы составить из них народ во имя свое. То есть Бог призывает из мира тех людей, которые готовы довериться Христу, а Святой Дух крестит их в единое тело Церкви. Вот почему, когда апостолы спросили, установит ли Господь царство в сие время, Иисус ответил, что им, а значит и нам с вами, незачем знать это. Меня часто спрашивают, скоро ли, по моему мнению, придет Господь. Скажу вам откровенно. Я верю, что Он придет в самое ближайшее время. Однако у меня нет права убеждать вас в этом, потому что точных сроков не знает никто. Сам Господь сказал, что нам не дано знать времена или сроки, ибо для нас это не самое важное. Я верю в пророчества, однако я считаю, что мы нередко уделяем им излишне важное внимание. Чтобы крепнуть и расти в вере, нужно нечто большее, нежели простое изучение грядущих событий. И к тому же, давайте подумаем, в чем состоит наша задача сегодня. Обратите внимание, что Господь не упрекает учеников. Вместо этого Он показывает им, что у Него есть иные планы. Также у Него есть планы относительно и нас с вами. Нам не дано, да и не важно, знать времена или сроки. Отец установил их своей властью. Однако вот поручение, данное всем нам. Читаем 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Это поручение действительно и в наши дни. Причем эта заповедь дана не только всему телу Церкви. Одновременно эта заповедь обращена к каждому отдельному верующему. Причем это было сказано еще до того, как Дух Святой пришел и основал Церковь в нашем мире. Сегодня это прямая заповедь для нас с вами. Наши задачи является нести Слово Бога в мир. Поэтому мы не вправе считать, что Церковь может колебаться, посылать ли ей миссионеров на служение или не посылать. Мы не имеем права оставаться в стороне от всего этого, скрываясь за спинами других. Самое важное, идем ли мы в отдаленные уголки этого мира, неся его Евангелие? Помогаем ли мы миссионерам, которые как раз и занимаются этим служением? Участвуем ли мы во всем этом лично? В наши дни можно встретить множество людей, которые очень любят рассуждать о времени прихода Спасителя, но сами при этом не желают ударить и палец о палец, чтобы помочь нести Его Слово. Однако в этом и состоит Его поручение всем нам. Я считаю, что если бы Господь внезапно появился сейчас перед нами, Он бы говорил вовсе не о времени Своего прихода, а о деле благовестия. Бог хочет, чтобы люди обретали спасение. В этом и состоит наша с вами задача как христиан. Но чтобы нести это Евангелие, мы должны иметь силу. Вот почему Иисус обещает, что Его ученики примут силу. Несмотря на то, что нашей задачей сегодня является несение Божьего Слова, мы сами по себе не в состоянии справиться с этой задачей. И даже Церковь не обладает необходимыми силами. Однако существует помощь Святого Духа. Именно Дух Божий действует через отдельных людей, и через церковь. Вопрос лишь в том, готовы ли мы позволить Ему творить все это через нас. Иисус говорит: «И будете мне свидетелями». Наше свидетельство должно провозглашать Христа. Он является центром нашего благовестия. Давайте постараемся применить эти слова к себе. Апостолы должны были свидетельствовать о Нем в Иерусалиме. А для нас это означает, что мы обязаны свидетельствовать о Христе у себя дома, среди нашего ближайшего окружения. Слова «и будете мне свидетелями во всей Иудее» в нашем случае подразумевают все наше общество, то есть всех тех людей, с кем мы сталкиваемся в жизни. Что же касается свидетельствования в Самарии, то это уже относится к людям, с которыми мы непосредственно не соприкасаемся. Но несмотря на то, что мы в нашей жизни не соприкасаемся с ними, мы все равно должны нести им Евангелие. Совершенно очевидно, что мы не имеем возможности близко общаться со всеми людьми этого мира. Более того, мы вправе выбирать себе друзей по своему усмотрению. Это часть нашей с вами свободы, и наверняка найдутся те, кто не захочет иметь с нами дело. Но на нас возложена одновременно обязанность и честь нести Слово Бога всем людям, независимо от того, тесно мы соприкасаемся с ними или же нет. И, наконец, это свидетельство о Христе должно простираться до краев земли. Мы никогда не должны забывать, что именно в этом состоит замысел Господа. Он сказал нам, что если мы любим Его, мы должны соблюдать Его заповеди. И эта Его заповедь обращена лично к нам. Мы не можем скрываться за спинами других, сославшись на то, что обо всем позаботится церковь, и наше участие не потребуется. Подумайте, друзья мои, насколько вовлечены в это служение благовестия лично вы? В чем состоит ваша роль, как свидетеля Иисуса Христа? Читаем далее 9 стих. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Сказано, что облако взяло Его. О каком облаке идет речь? Было ли это обычное облако? Нет, друзья мои, это было то самое облако славы, которое в ветхозаветные времена наполняло собой скинию. В своей молитве первосвященника, которую мы находим в 5 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Иисус молился: «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». И эта слава вернулась к Иисусу после Его воскресения. В то время, пока апостолы наблюдали за вознесением Спасителя, им явились два ангела, которые принесли важную весть. Прочтем 10 и 11 стихи. «И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо“». На небеса взошел прославленный Иисус. И тот же самый прославленный Иисус возвратится однажды в этот мир. В книге пророка Захарии, в 14 главе, 4 стихе, мы читаем: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Интересно отметить, что Господь возвратится с небес туда же, откуда Он вознесся. Читаем 12 стих. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Расстояние субботнего пути составляло менее 2 километров. Именно поэтому во время праздников, когда все евреи приходили в Иерусалим для поклонения, все они собирались со своими пожитками недалеко от храма. В такие дни вся местность вокруг Елеонской горы была заполнена людьми, поскольку человек не мог удаляться от храма дальше, чем позволяло разрешенное в субботу расстояние. Читаем стихи 13 и 14. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса, и с братьями его». Я рад, что Мария, мать Иисуса, тоже находилась там. Далее мы читаем, как оставшиеся ученики решают избрать еще одного апостола. Стихи с 15 по 20. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120. Мужи-братия, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Здесь мы совершенно ясно читаем о том, что произошло с Иудой Искариотом. На первый взгляд может показаться, что описание судьбы Иуды противоречит тому, что сказано в 27 главе Евангелия от Матфея. Матфей в своем Евангелии пишет следующее: «И, бросив сребреники в храме, Иуда вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Создается впечатление, что первая глава книги Деяний излагает события иначе. Во-первых, из текста, казалось бы, следует, что Иуда не бросил деньги в храме, а купил на них поле. Во-вторых, вместо того, чтобы повеситься, он низринулся, так что расселось чрево его и выпали все внутренности его. В-третьих, указано, что именно по этой причине поле Иуды получило название Акелдама, то есть земля крови, а вовсе не из-за того, что священники купили его на деньги, вырученные за пролитую кровь. Однако, по всей видимости, события происходили следующим образом. Иуда Искариот действительно повесился, вероятно, на своем собственном поясе. Но, видимо, пояс порвался или развязался, так что Иуда рухнул вниз на острые камни, чем и объясняется повреждение, упомянутое Петром. А кажущееся противоречие относительно приобретения земли можно объяснить так. Первосвященники не могли отдать в сокровищницу храма, то есть на священной цели, деньги, которые были приобретены греховным путем. В подобных случаях закон предписывал возвратить деньги хозяину. Но если хозяин все равно желал отдать их, то он мог сам потратить их на какое-то общественное дело. По закону деньги все еще принадлежали Иуде, и фактически они были потрачены от его лица на приобретение земли горшечника. Так что никакого противоречия здесь нет. Далее читаем продолжение слов Петра, стихи с 21 по 26. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами, во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились, и сказали: «Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место». И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам. Матфей являлся, несомненно, достойным человеком. Он соответствовал основному требованию, предъявляемому к апостолам, то есть он видел воскресшего Христа. Спрашивается, занял ли Матфей место Иуды? Я сомневаюсь в этом. Я считаю, что в свое время Господь Иисус сам избрал того, кто встал на место Иуды Искариота. Я уверен, что выбор Господа пал на Савла из Тарса. Вы можете спросить, есть ли у меня веские доводы в пользу этого мнения? Есть, друзья. Вот послушайте, что пишет сам Павел в первом стихе послания к Галатам. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». Как Бог осуществил это избрание? Посредством Духа Святого, который был послан в этот мир. Служение Павла, несомненно, подтверждает тот факт, что он действительно занял место Иуды Искариота. Конечно же, я осознаю, что немало замечательных богословов не согласятся со мною. Но все-таки я беру на себя смелость поделиться с вами моей точкой зрения. Этим заканчивается первая глава книги «Деяний». В нашей следующей передаче мы продолжим разговор об этой книге. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.